Приветствую вас, дорогие мои люди. И, как всегда, спасибо всем, кто не разуверился в этом шоу после последней столь разрушительной программы, что прогремело в эфире «Дождя» в последнее воскресенье. И вновь настроился на привычные позывные, и, возможно, кто-то из вас уже и готов предположить, что если в прошлое воскресенье маятник качнулся так далеко в сторону отрицания всего и вся, то в это он непременно должен будет качнуться в сторону утверждения, в сторону прекрасного. И, возможно, так оно и будет. Маэстро, будьте добры, подбросьте вверх свою прекрасную кисть и... Спасибо огромное. Итак, дамы и господа, эпиграфом к сегодняшней истории я хотел бы взять знаменитые стихи одного из ваших поэтов. Я уверен, каждый из вас знает их чуть ли не наизусть. Кто не склонял колени и колено пред той, что выглядит как идеал, чей непостижный облик трепетал в сетях его приманчивого плена, то воздуха не самого ли вздох из всех богов наибожайший бог, бог музыки. В его вселился опус, где все и вся почти из ничего, где все объемны промельки его, как на оси вращающийся глобус. Итак, дорогие мои, сегодня, как вы уже, я уверен, чувствуете, я планирую материализовать для вас, как водится, прямо из пустоты саму красоту. И позволю даже попробовать ее на вкус, и, возможно, даже забеременеть ею красоту, что рядом, как известно, всегда, но до поры до времени просто невидимо. И, бог мой, как же это будет удивительно осознать, что всю вашу жизнь она жила чуть ли не на кончике носа. А вы, мы, они совсем даже не замечали этого. Что касается правил, то все по-прежнему. На кону культовый диск Best of the Best с 73 лучшими жизнями. Но близится, как вы знаете, время, когда я начну разыгрывать новый платиновый диск «Стоя одну жизнь». И это произойдет совсем-совсем скоро. И, как говорится, следите за рекламой. Как всегда, выигрывают двое самых первых, что правильно назовут имя моей сегодняшней роли, плюс остроумно-острословный хакер, что вскроет все мои защитные пароли и тронет за сердце, или за одну из моих извилин, за что и получит так называемый приз авторских симпатий. И, как говорится, налейте воду в банки и поставьте перед приемниками. Сегодня я планирую зарядить ее для вас самой любовью. Шоу-тайм, дорогие мои. В своей сегодняшней роли я рождаюсь в стране более чем строптивых, неугомонных, хулиганистых и вечно куда-то бегущих людей, расплодившихся, как кажется, уже чуть ли не по всему миру. Отец мой — человек невероятно умственного кругозора, обладающий репутацией одного из передовых мыслителей страны. А вот он, кстати. Спасибо, папа, что заглянул. Спасибо. Присаживайся в ложу вип-персон, наслаждайся зрелищем. Да-да, это мой отец. Ваши аплодисменты, пожалуйста. А вот и мама. Чрезвычайно талантливая пианистка, обладающая фантастическим голосом и удивительной способностью гармонизировать мир вокруг себя. Да, мамочка, эти аплодисменты тебе. Садись рядом с папой, я очень рад, что вы здесь. Этой женщине, как вы понимаете, достаточно просто войти в помещение, и все вокруг преисполняется умиротворение и очарование. Кроме меня в семье еще три сестры, Людовика, Изабелла и Эмилия. Все они тоже в этом зале. Да-да, я вас вижу, вижу! Я вас вижу, любимые! Я самый младший и, естественно, самый любимый и самая зацелованная игрушка взрослеющих и так жадно ищущих объект для заботы сестер. И вот в ореоле этой любви уже в 4 года, подобно маленькому Моцарту, я поражаю окружающих своим органичным артистизмом и музыкальной одержимостью, прирожденным слухом и пианизмом. В 3 года моя музыкальная восприимчивость проявляется бурно и необычно, как вы видите. Слушая музыку, я плачу и смеюсь, позднее буду вскакивать по ночам, чтобы подобрать на фортепиано запомнившуюся мелодию или аккорд. В моменты, когда за инструментом сидят другие, я неконтролируемо размахиваю руками, пою и танцую под ритм мелодии, которую, как кажется, не просто слышу, но вижу, как кинофильм или картину. И вот в возрасте 10 лет, садясь за фортепиано, я непременно прошу слуг гасить свечи и играю в полной темноте. Прислуга совершенно убеждена, что я 100% пациент психиатрической больницы, но родители смотрят на это, улыбаясь. Я продолжаю развлекаться своими богом данными невинностью и гениальностью. В 12 мама обнаруживает в моей комнате странные рисунки, но вы видите, с нотными крючками, подцепляющими из пространства ее слуха довольно забавные мелодические конструкции. И в один прекрасный день я уже возвращаюсь из лицея, как вы видите, и натыкаюсь в прихожей на маму. Она осторожно спрашивает меня: «А что это за великолепный композитор, чьи ноты я случайно нашла в гостиной у рояля? Чья это музыка?» Мое лицо мгновенно заливает краска, я взволнованно утыкаю глаза в пол и мямлю под нос. «Да так, переписал в библиотеке, ну ничего серьезного». Мама же обнимает меня и шепчет на ухо, передая этому композитору, что это лучшее из всего, что я когда-либо слышала и играла. Потом, уже выходя из комнаты у самой двери, она добавляет: «Можно я перепишу эту партитуру для себя?» «Да, конечно», — растерянно отвечаю я. «Только мне там нужно кое-что подправить». «Ну ты, мамочка, конечно же, помнишь этот случай, помнишь? После этого случая я буду вываливать на твои уши десятки и десятки своих набросков, а ты будешь слушать и слушать и просить еще и еще. Как выяснится, некоторые из пьес были написаны мной еще в 7 лет, и вот мы уже играем мои сочинения вместе с тобой, и на ходу я кое-что меняю, оттачиваю, совершенствую. И вот на август 18 года уже назначается мое первое публичное выступление, мне 12 лет». Но я совершенно не волнуюсь, как вы видите. Для меня это просто игра какая-то, ведь я делаю то, что люблю больше жизни. А то, что весь зал заполнен городской элитой, это же такая мелочь, ну вы понимаете. И вот я уже выхожу на сцену Императорского оперного театра, делово сажусь за инструмент и по привычке просто растворяюсь в пространстве, и в зале постепенно, как вы, возможно, видите, растворяются все, один за другим, весь зал. После окончания публика даже не замечает, что меня за инструментом уже нет. И пробудившись от гипнотического сна, она принимается так аплодировать, что даже я боюсь выйти на поклон, совершенно не понимаю, для чего это нужно. И вот утренние газеты уже сходят с ума. Этот ребенок настоящий музыкальный гений. Этот ребенок никого не слушает, идет своим путем, достигая поразительных успехов. Желание создавать музыку заметно преобладает у этого мальчика над стремлением нравиться и бла-бла-бла, бла-бла-бла. Это очень точное наблюдение, но достаточно для начала, дорогие мои, ваши версии. Ваши версии. Сюда! Итак, дамы и господа, вот он я. Тот, чья утонченная жизнерадостность проявляет себя везде и во всем, я неистощим в изобретении забавных проделок. Письма мои полны веселых шуток и острот. Кроме музыки я с удовольствием пишу довольно изящные стихи, сочиняю театральные пьесы для домашних спектаклей, рисую метко остроумные карикатуры, а мой актерский талант просто вызывает восхищение у знатоков театра. Просто аритмительно. И это такое счастье, дамы и господа, видеть это чудо природы, верно? Этот раскрывающийся прямо на глазах цветок совершенства. Острый глаз художника, чудесный и беззлобный юмор помогают мне быстро подмечать характерность, тут же облекать ее в забавную карикатуру и воспроизводить с легкой музыкальной импровизацией. Но годы юношества уже пролистываются, как вы видите. Мой горячо любимый педагог Эльснер, вот и он тоже здесь.
Приветствую вас, дорогой мой! Приветствую!
Уже пишет в своем отчете исключительное дарование. Музыкальный гений. Великий Шуман, будучи уже в возрасте, в своей безумной экзальтированной манере, приветствуя меня, 18-летнего подростка, восклицает:
«Шапки долой, господа! Перед вами истинный гений!»
Меня это, честно говоря, не очень возбуждает. Ведь настоящий гений вообще-то очень мало думает о своей гениальности, ну, вы, возможно, знаете. Для него гениальность только слово, а вот слово «труд» я понимаю очень хорошо. Я просто работаю днями и ночами, делаю то, что люблю, чувствую, что через меня течет что-то, что абсолютно не принадлежит мне, и я просто записываю это что-то за кем-то. И когда меня называют гением, я немного теряюсь, оглядываюсь по сторонам, развожу руками, краснею. Итак, дорогие мои, вот мне уже более 20 лет, и романтическая внешность привлекают ко мне невероятное количество женщин, как вы видите. Но манят они меня не столько с сексуальной точки зрения, сколько как напоминание о любви, которой окружали меня некогда мать и сестры. Ну, вы понимаете. Кто-то из биографов уже утверждает, что именно в эту среду всеохватного обожания и уходят мои искренние и крайне неодолимые влечения к особам мужского пола. Нет, я удивительно гармонично, искренне и с невероятной трепетной честностью проявляю это свое восхищение, например, своим прелестным другом Титусом. Он просто прекрасен. Приветствую тебя, дорогой мой, приветствую. Спасибо, что и ты тоже зашел. Приветствую. Забрасываю его любовно-поэтическими записками и при встречах прилюдно и совершенно не смущаясь этого, прижимаюсь всем телом, целую в губы. Это, конечно же, вызывает массу кривотолков в обществе, ведь людям всегда кажется странным и предосудительным то, что чувствуют другие и не чувствуют они. Но природная грация и простая, легкая манера держаться в обществе, овеянная ореолом бесспорной гениальности, все же приподнимают меня над банальным и так до конца и непонятым обычными людьми обличением в гомосексуальности. Да, я действительно держу себя так, что это как бы и не важно вовсе. Вы лучше послушайте, что я вытворяю, сидя за фортепиано, как бы говорит все мое существо. Сегодня многие считают, что именно ты, дорогой мой Титус, нанес первый удар по моему и без того не очень сильному сердцу, сбив тем самым его ритмы и посадив сыны на болезни, что взойдут очень быстро. Но нет худа без добра, верно? И после расставания с тобой я мгновенно взрослею, как все уже видят. Начинаю вглядываться в законы окружающего мира более пристально, вижу, как восторженная заинтересованность молодым талантом сменяется холодной учтивостью и равнодушием, звонкий щебет вокруг вундеркиндности путается в сетях ревности и затаенной злости, у меня вдруг как пелена спадает с глаз. Я внезапно понимаю, что детство кончилось. И вот он, рациональный взрослый мир, стопроцентное царство торговцев и лавочников, в котором все служит предметом торговли, честь, талант, вдохновение, красота, невинность, все. Меня захлестывает невероятное эмоциональное до физической тошноты неприятие всех этих мерзостей. В одну ночь я внезапно собираю чемоданы, как вы видите, и уезжаю. Но куда? Вот вопрос. И здесь, как положено, ваши версии, дорогие мои мастера. Людмила Марковна уже в костюме и гриме. Будьте добры, позвольте ей заполнить собой все. Итак, дамы и господа, вот он, этот фантастический город, самое логово дьявола, как говорят. Маэстро, будьте добры. В котором, по слухам, создается передовое видение будущего. мир литературы представляют здесь Бальзак, Стендаль, Гюго, Меремежор, Сант, Мюссе. Блистают симфонист, новатор, Берлиоз, Россини, Мэр, Бербеллини, Доницетти. Бесконечная вереница прославленных оперных виртуозов Рубини, Малибран, Нюри, Бердо, Лаблаж. Плеяду пианистов поздравляют Калькбренер, Герст, Альберг, Лист. Орел сенсации окружают концерты Паганини. Я прошу поприветствовать всех этих личностей в нашем сегодняшнем зале. Спасибо за визит, дорогие мои. Итак, дамы и господа, вот он я. Уже в водовороте парижской жизни, как вы видите, и здесь, как вы знаете, есть все, что пожелаешь. Можно веселиться, скучать, смеяться, плакать, делать все, что тебе угодно, быть какой тебе угодно, ориентацией как в жизни, так и в искусстве. И никто на тебя даже не взглянет, потому что здесь тысячи чувствующих жизнь на разные лады и интонации. Я не знаю, где еще больше скрипачей и пианистов, чем в Париже. Не знаю, есть ли где-нибудь больше бездарных ослов и больше блистательных виртуозов, чем тут больше топоголовых варваров хапук и действительно передовых новаторов и мыслителей. И вот она, очередная великосветская вечеринка. Вы узнаете все эти лица? Вон там в окружении восторженных критикес сам Берлиоз. Мой поклон, дорогой мой, рядом с ним маэстро Доницетти. Вон Бернс Лист, Бальзак, Проспер, Мереме. А вон у окна в тихой задумчивости сижу и я, и легендарный Лист под всеобщее воодушевление. Бернс! Надеюсь, ты помнишь этот случай и уже исполняет какое-то из моих произведений и вносит в него несколько изменений на свой вкус. Публика, естественно, этого не замечает и начинает яростно аплодировать. Я же не помню себя от ярости, уже вскакиваю с места и, подскочив к инструменту, кричу: «Маэстро, если вы делаете мне честь, играя мои произведения, то я попросил бы вас играть их так, как они написаны, или не играть вообще!» Кипевший в одно мгновение Лист, как орел, взлетает над роялем, как вы видите. Публика, жадная до подобных эксцессов, мгновенно замолкает, но, справившись с собой, Лист уже опускает свои крылоподобные руки, пальцы и галантно предлагает мне занять его место за инструментом. Я вызывающе сажусь и играю одно из произведений Листа экспромтом, внося в него несколько своих прекрасных, но довольно заметных и колких изменений. Когда же я заканчиваю, возбужденный Лист бросается ко мне, сказав: «Неужели это написал я, маэстро?» «Не совсем», процеживаю я сквозь зубы. На что Лист, хохоча, парирует: «Вы совершенно правы, дорогой мой друг. Произведения гения должны быть священны и неприкосновенны, за исключением таких вот мгновений. Вы настоящий поэт, дорогой мой. Не мне с вами равняться, а теперь будьте добры. Что-нибудь из себя, пожалуйста. Что-нибудь из себя, пожалуйста». Польщенный, я с удовольствием соглашаюсь. Маэстро, будьте добры, медленно уведите эту прекрасную мелодию, медленно, медленно, тихонечко растворите ее в пространстве, и пусть во всем офисе серебряного дождя опустятся шторы. Слышу, как Лист тихонечко шепчет мне что-то на ухо. И, не переставая играть, уже встаю из-за рояля, уступая место ему. Зал же уже парит в воздухе, как вы видите, и океан нежнейшей гармонии уже омывает наивных, так и не заметивших подмены зрителей. Омывает добрые полчаса. И стихи вашего Пушкина как нельзя лучше опишут то, что чувствует прямо сейчас каждый зритель в зале. Не для житейского волнения, не для корысти, не для битв мы рождены. Для вдохновения, для звуков сладких и молитв, и молитв, и молитв, и молитв. Ну вот в гостиную уже вносят свечи, как вы видите, и бесконечно влюбленные в меня дамы сквозь размазанную по щекам косметику уже видят, что за фортепиано сижу совсем не я, а лукаво улыбающийся Ференс. Он победоносно встает, величественно склоняет голову. «Ну? И что вы скажете?» — обращается он ко мне, замечая слезы, и на моих глазах тоже. «Я скажу то же, что и все», — отвечаю я. «Я думал, что слышу самого себя». «Вот видите?» Победоносно восклицает Лист. «Ференц Лист все же может быть вами, когда захочет, но можете ли вы быть Ференцем Листом?» «Нет», — отвечаю я, подумав. «Я могу быть только собой». Публика на эту мою реплику взрывается аплодисментами, как вы слышите, и поверженный же Ференц искренне обнимает меня, и с этого момента мы станем друзьями на всю оставшуюся жизнь. Ваша версия, дамы и господа. Желтая. Итак, дамы и господа, вот он я. Тот, что со своей метущейся, экзальтированной психикой, вспыхивающей от кратчайшего разряда электричества в глазах как прелестных мужчин, так и женщин, и корчащийся на костре своего собственного художнического темперамента, как мотылек, летящий на огонь, боящийся и жаждущий одновременно, ненавидящий всем сердцем пустоту и шум большого города, и все же идущий туда, где гремят аплодисменты. Спасибо, дорогой мой, просто невероятный вальс, спасибо. В своей на 100% самоотверженной манере выкладываюсь на каждом концерте по полной программе, но мои художественные замыслы, как мне начинает казаться, не доходят до поверхностной и привыкшей без конца развлекаться парижской публики. Эстрадный блеск, аффектация, элементы позирования, дань которым отдают даже такие великие артисты, как Лист и Паганини, органически чужды моей утонченной, слишком хрупкой натуре. И тем не менее, мои концерты превращаются в подлинные события музыкальной жизни столицы, как вы видите. И вот какая-то часть моей жизни опять уже в который раз утекает в пустоту космоса вместе со звуками, которые мое загадочное и такое безмерно романтичное сердце умудряется извлекать из своего безгранично любимого и тотально сурового инструмента, лаская его легкими, как пух, прикосновениями. И все, кто слышит мою музыку прямо сейчас, уже взлетают куда-то высоко и парят там, в каком-то сладостном оцепенении, опутанные бесконечной тоской, почему-то безвозвратно утраченному и тотально неизбыточному. Громче музыку, маэстро! Еще громче! Еще громче! Yes! И вот на одном из таких великосветских вечеров происходит эта удивительная встреча. Меня знакомят с одной более чем необычной женщиной, как вы видите, что славится своими занимательными романами, написанными под мужским псевдонимом. Она носит мужские костюмы, как вы видите, курит трубку, старается говорить низким баритоном, и кажется, все в ней противоречит моим вкусам. И поначалу это невысокая, коренастая женщина с крупными чертами лица, что к тому же старше меня на 6 лет, вызовет во мне только отвращение. Я даже презрительно брошу в разговоре с Листом, что это за отвратительная женщина. Да и женщина ли это вообще? Извини, милая, извини. Но это действительно было, дамы и господа. Вот она, прямо в зале. Ваши аплодисменты. Да, эта прекрасная дама считает себя предтечей нынешних феминисток, называет себя Спартаком среди рабынь. И все вы, конечно же, узнали ее. Да-да, та самая, в чьем чувственном плену побывали и Проспер Мереме, и Альфред Муссе. Приветствую вас, господа! Да, чья речь и движения довольно резки. Она лаконична и логична, как мужчина строит фразы. Гордо держит голову, много молчит, никогда не отводит взгляда. И обществу словоохотных женщин предпочитает общество мужчин. Итак, дамы и господа! Сюжет, как вы видите, обретает трагический элемент, хотя трагедия с самого начала запрограммирована в этой судьбе, не так ли? И думаю, не стоит вызывать венскую психотерапевтическую делегацию, чтобы понять, что же привлекло и как магнитом притянуло меня в объятия абсолютно противоположной моему идеалу женщине. Наша связь продолжается, как ты помнишь, около 9 лет. Хотя, судя по твоим же дневникам, и без того редкая интимная близость заканчивается уже через 2 года. Все это время ты крайне скептически отзываешься о моих сексуальных возможностях.
говоря, что в постели я излучаю трупный и поначалу очень возбуждающий холод. И вот в одном из наших путешествий я уже сильно заболеваю туберкулезом. Ты начинаешь относиться ко мне как к вечно больному ребенку. Я же, как выяснится позже, не без оснований начинаю подозревать, что у тебя появились любовники. И вот он, этот чудовищный скандал. В августе 47-го, ну ты помнишь, когда, харкая тебе в лицо своей слюной и кровью, я кричу чудовищно оскорбительные слова, истерично бьюсь о стены, наношу себе невольные раны, ты злобно хохочешь и оскорбляешь меня, говоря в глаза о моей мужской несостоятельности. В итоге мы, конечно же, расстанемся, и это событие словно выдернет позвоночник из моего и без того уже слабого, измученного туберкулезом тела. Друзья просто потрясены тем, как после этого события я буквально рассыпаюсь на части. Его хрупкий организм, скажет один из моих друзей, вот он, и он тоже здесь, кстати, изъеденный изнутри вирусом ущемленной гордости, просто осыпется, как трухлявое дерево. И в центре груди невооруженным глазом можно будет видеть большую черную обугленную дыру. Красиво сказано, спасибо, дорогой мой. Очень красиво сказано. Маэстро, давайте распахните стены офиса Северного дождя во вселенский танцевальный зал. Танцуют все!
Итак, дамы и господа, вот он я. Один из немногих музыкантов, кто всю свою жизнь сочинял музыку для одного единственного инструмента. Тот, кто не написал ни одной оперы, ни одной симфонии, кого не привлекал хор, и в чьем наследии нет ни одного струнного квартета. И тем не менее, я считаюсь настоящим новатором, обогнавшим в свое время на много сотен лет. Спасибо, дорогой мой. И, как говорится, добро пожаловать по ту сторону видимого, дорогие мои. Просто невероятно. Говорят также, что по редкому мелодическому дару меня можно сравнить только с Моцартом. И еще с вашим русским национальным гением Петром Чайковским. Говорят также, что, слушая меня, забываешь о том, что слушаешь один единственный инструмент. Фортепиано. Перед вами открываются безграничные просторы внутреннего взора, распахиваются окна в неведомые, идеальные вселенные, полные упоительно щемящей светлой печали. В последний год жизни эта светлая печаль, струящаяся из-под моих волшебных пальцев, проявит себя с особой невероятной силой. Кое-кто из вас скажет даже, что на меня невозможно было смотреть без слез. Меня все чаще уносят в свои усыпанные роскошью дворцы две прекрасные лесбиянки, тоска и одиночество. И зацеловывая там до полусмерти, превращают в бескровный сгусток из света и тени с огромными грустными провалами вместо глаз. И тем не менее, чувствуя себя смертельно обескровленным, я остаюсь все тем же человеком обаятельного ума и сердечности, которому даже в самые критические периоды не изменяют ни острая наблюдательность, ни живой, мягкий и совершенно беззлобный юмор. Мои полные горечи дневниковые записи и письма перемежаются остроумнейшими и иронично-лукавыми миниатюрами. Особенно колоритно я описываю мелочный меркантилизм и наивно-глупое тщеславие великосветских богачей, разного рода публичных людей, общество лордов, канцлеров, банкиров. И еще черт знает кого с орденскими лентами под жилетами. Ведь как в мое время, так я уверен и в ваше. В больших городах люди живут в основном деньгами, верно? Их вкусом, запахом, цветом. И такое ощущение, что они одеваются в них, едят их, любят только их. И моя печальная фигура, сотканная из субстанции, которой непонятно, это странное психическое отклонение, все меньше и меньше вписывается в эту сверкающую, бессмысленную и абсолютно выхолощенную пиар-компанию. Женщины по-прежнему проявляют ко мне свою благосклонность, однако о них я отзываюсь уже крайне недвусмысленно. Уж лучше я лягу в постель с самой смертью, записываю я в дневнике. И вот ее высочество уже передают эту мою фразу. И из естественного любопытства на 39-м году жизни она уже приглашает меня на танец, как вы видите. Я же смотрю в бездонную ясность ее, несомненно, голубых, как само небо, глаз. И в моем сознании уже рождается музыка, которую никто никогда уже не услышит. И вот глубоко тронутая и потеплевшая, она уже предлагает мне контракт длиною в вечность. И глядя в ее умоляющие глаза, я, конечно же, не могу отказать. Это происходит в ночь с 16 на 17 октября 1849 года. И те, кто видел это чарующее, лассирующее зрелище, скажут потом, что даже самая стоическая античность не знала примера более прекрасного и более возвышенного ухода. Итак, дорогие мои, вот оно, легендарное парижское кладбище Пер-Лашес. Звучит мой любимый реквием Моцарта, как вы слышите. Партии соло поют самые дорогостоящие оперные певцы, Виардо и Лабла. Аж возле моего гроба стоите все вы. Я действительно очень благодарен вам за этот последний визит. Кто-то из вас бросает в слякоть могилы горсть польской земли. И одна из моих сестер, Людовика, уже везет мое сердце обугленный комочек плоти, что на протяжении 39 лет так невыносимо тяжело работал, безостановочно очищая черноземную тяжесть этого мира в чистые, совершенно неплотные, оторванные от всего материального звуковые сочетания, в Варшаву, чтобы замуровать в одну из колонн костела Святого Креста. Итак, дорогие мои, спасибо, что все вы сегодня пришли, ведь без вас я не смог бы сыграть ни ноты из этой удивительной мелодии, верно? Спасибо, что до сих пор вы продолжаете дарить мне эту упоительную возможность снова и снова возрождаться в лучах вашего сердечного биения и плескаться в столь красивых от слезной влаги разноцветно-лучистых глазных лужицах. Ведь, как вы знаете, ни один актер не сыграет больше, чем способен увидеть его зрители. Мне, честно скажу, грех жаловаться. Благодаря вам я могу взбить из воздуха столько красоты и смысла. И всегда буду подхвачен и размножен в тысячах отражений и обласкан глубоко задумчивой тишиной. Спасибо вам за то, что пришли. Спасибо. До встречи в следующей жизни.